Привет! Это подкаст «Положительный заряд», где мы говорим о полезных привычках и о том, как улучшить свою жизнь без разной эзотерики. Сегодня говорим с Линой, которая ведет блог о питании, принятии себя и об эмиграции в Испанию. Обсудим, как наши пищевые привычки зависят от психологического состояния, как с ними работать, чем образ жизни у нас отличается от образа жизни, восприятия еды и спорта у испанцев.
Привет, спасибо, что позвали. Меня зовут Лина, я живу в Испании и веду блог про любовь к себе, здоровый образ жизни и про жизнь в Испании.
Почему ты решила начать об этом рассказывать? Расскажи чуть-чуть историю создания блога. Как это началось? Почему ты решила сконцентрироваться на этих сферах?
Мы переехали 3,5 года назад с моим младшим братом. Первый год мне было очень одиноко, потому что я была без друзей, без родных, не говорила по-испански и начала общаться в блоге. Так, собственно, я завела свой блог и дальше стала рассказывать просто про свою жизнь, и переезд становится триггером проблем, которые у тебя есть по жизни. У меня было РПП в России, насколько я понимаю сейчас, но первый год в Испании стал триггером к тому, чтобы ситуация ухудшилась с расстройством пищевого поведения. И потом я начала говорить, я очень сильно набрала вес, 20 килограмм. Я стала рассказывать о том, как я с этим работаю. Моей целью не было просто похудеть, было изменить свои привычки, проанализировать их, понять, как вообще так произошло, что с этим делать, чтобы не похудеть и потом набрать, как это обычно бывает, а изменить весь свой образ жизни, чтобы быть более здоровой и не иметь проблем со здоровьем никаких.
Расскажи, в какой момент и как ты поняла, что есть какая-то проблема с пищевым поведением, что то, что окружает тебя, ну это же такая штука, которая интегрирована сильно в нашу повседневную жизнь, и сложно понять, как-то щелкнуть у себя в голове, типа, это РПП, что-то не так. Как ты к этому пришла?
Я думаю, я всегда догадывалась, потому что я смотрела на пищевые привычки других людей. Но в России это очень тяжело понять, потому что я очень мало знаю знакомых из России, из стран СНГ, у кого нет расстройств пищевого поведения из-за нашей истории, из-за 90-х, из-за семейной культуры питания, точнее, ее отсутствия. Нет культуры питания, и тебе очень сложно понять, что у тебя что-то не так, потому что все остальные люди тоже не очень-то здорово питаются. Но в Испании тут есть как бы культ здорового, правильного питания, здорового образа жизни, спорта. Я стала замечать какие-то вещи странные, что я ем не так, как они, я не так отношусь к спорту, я не так отношусь к еде. Потихоньку-потихоньку это все стало накапливаться. Точно так же у меня было расстройство, я не воспринимала нормально свое тело, мне всю жизнь казалось, что я очень толстая. Когда я на самом деле потолстела на 20 килограмм, я это не заметила, потому что я всегда в своей голове, собственно, и была такой. Но потом я вернулась в Россию на зиму и просто не влезла ни в какую свою одежду. И так я поняла, что действительно что-то не так, и с этим нужно что-то делать. Так, я никогда не задумывалась о том, что есть культура питания и пищевые привычки, например, потому что у нас об этом не говорят как-то ни в школе, нигде. Ты выносишь все свое пищевое поведение, по сути, из семьи. И в моей семье, как и в большинстве семей, например, было после 90-х, что кушать надо хорошо, надо обязательно хорошо завтракать, хорошо суп поесть, мясо поесть, с хлебом заедать и так далее. И никогда не анализировалась именно, как ты должен питаться, есть овощи, не есть овощи, что именно ты должен есть, как бы что было, то мы и едим. И, в принципе, эта тема как-то не обсуждалась, как это влияет на самочувствие, как это влияет на твой образ жизни, на твою работоспособность и на все остальное. Когда я приехала сюда, здесь средиземноморская культура питания, средиземноморская диета. Я работаю сейчас в школе. В школах, в детских садах, везде висят плакаты. Съела ли ты свои 5 приемов пищи в день? Выпил ли ты достаточно воды? Например, как выглядит школьный обед? Это средиземноморская обычная еда, мясо, рыба, овощи или какой-нибудь супчик всегда обязательно. Каждому приему пищи есть салат. Обязательно. На десерт йогурт или фрукт. Каждый ребенок знает, что он должен в день съесть 2 фрукта. Есть перекусы альмуэрса, например, после завтрака, и у каждого ребенка есть с собой сэндвич какой-нибудь и фрукт, яблоко, банан. И они это тоже особо не анализируют, но эти правила висят, это обсуждается, это говорят учителя, родителей и так далее. Обязательно овощи, обязательно салат, обязательно фрукты. Поэтому они вырастают с более спокойным, здоровым отношением к еде. Я мало здесь встречала девушек с проблемами с фигурой. Здесь часто жарко, все ходят в открытой одежде. Здесь культ спорта, это меня поразило сначала. Я приехала, стала ходить свидания в Тиндере, и очень много парней зовут, например, на совместную пробежку, на хайкинг в горы. Для меня это был разрыв шаблона поначалу, но сейчас я стала бегать, заниматься хайкингом. Сейчас это для меня абсолютно нормальная активность. Но поначалу это все для меня было удивительным. И я просто стала немножко сравнивать, что у меня проблемы с фигурой, как я ем, как я отношусь к еде, как они едят, как они относятся к еде, какие у них фигуры, здоровье и самочувствие. Опять же, у меня есть друзья-испанцы. Выясняется, что у них нет практически каких-то хронических болезней. У них этого нет. Мало детей с аллергиями. У меня, например, там гайморит, у брата аллергия, астма, еще что-то. Мы приехали с огромной аптечкой. Здесь этого нет, и удивительно это.
Ты сказала, что у девушек, у многих испанских, нет проблем с фигурой, они ходят в открытой одежде. Ты имеешь в виду, что у них нет проблем именно с восприятием тела, что они просто ходят, и им комфортно?
Все очень взаимосвязано. Испанские дети, в том числе девушки, очень самоуверенные. Это тоже сразу бросается в глаза. Но при этом у них объективно, у большинства испанок, хорошие стройные фигуры. Они не переедают, нет такой проблемы, что им как надо похудеть, как-то беспокоиться из-за своей одежды, потому что они живут как живут, питаются как питаются, занимаются спортом, наслаждаются собой и жизнью. Нет такого, что это какой-то путь борьбы, в принципе. У большинства испанок и испанцев, я думаю, парни здесь больше помешаны на теле, потому что они хотят набрать массу, иметь мышцы. Это сложнее, чем просто питаться и быть стройной.
Ну, я примерно поняла про пищевые привычки. Наверное, действительно, если это воспринимается как что-то нормальное с детства. Ну, в общем, если какая-то есть конкретика в рекомендациях по питанию, наверное, проще научиться этому и проще вообще следовать этим рекомендациям. Потому что вроде как у нас тоже все знают, что нужно есть овощи и фрукты, и не делать больших перерывов между едой, но все равно продолжают работать по 8 часов в день и не перекусывать и так далее. И, в общем, стандартная история. Мне интересно еще поподробнее, наверное, про спортивные какие-то штуки в Испании. Чем они отличаются, помимо того, что парни в Тиндере приглашают тебя на пробежку? Потому что, когда ты сказала, что в Испании культ спорта, моя первая мысль была, что вроде у нас как бы тоже культ спорта, потому что все в Инстаграме выкладывают, как они ходят в фитнес-зал, и очень много людей тоже ходят в фитнес или занимаются чем-то дома, и кажется, что это реально очень распространено.
Сейчас немножко договорю про питание. Очень важно про Испанию сказать, что здесь есть расписание питания. Все, например, знают, то есть 7, ты встаешь, завтракаешь. Большинство испанцев не завтракают, это кофе и круассан, либо просто кофе. Дети могут что-то позавтракать. Потом есть альмуэрса. И эти приемы пищи, в принципе, через такие промежутки времени, когда ты природно голоден. Когда ты голоден, ты поел немножко, и снова обед, ужин. То есть это имеет большой смысл. Эта культура складывалась веками. И меня поражает, что такая огромная социальная вещь, то есть вся страна, там часов примерно в 11, делают перекус между завтраком и обедом. Это валенсийская вещь, альмуэрсо, сэндвич, либо бутерброд. А с 2 до 4 время обеда и сиесты. Но сиеста, по сути, в современной Испании — это перерыв час на обед. И вся страна идет, это работают все рестораны, все обедают, потом рестораны закрываются, потому что после 4 никто не ест. И это тоже какая-то огромная культурная вещь. Все знают, что вот сейчас там я голодный, но подожду, там с 2 до 4 я пообедаю, потом 6 перекус и после 8 ужин. И это тоже очень важная вещь. Как часто есть, тоже прививается с детства, это какая-то огромная культурная вещь, и это тоже очень важно. И еда — это очень социальная вещь в Испании. Испанцы не едят в одиночестве всегда. Они едят медленно, потому что они в процессе еды разговаривают. Это тоже очень важно. Это все прививается с детства. То есть тут нет такого, чтобы ты ел на ходу, либо перекусывал, сидя перед своим компьютером на работе. Невозможно.
Просто начинаю плакать в этот момент. И вспоминаю, как в редакции обычно у нас была кухня, но никто не приходил на кухню есть. Все приходили на кухню брать еду и возвращаться к своему компьютеру и обедать одновременно со своей работой дальше.
Здесь есть действительно культ спорта. Спортом дети занимаются с детства. Конечно, особенно популярен футбол. Когда мы переехали, мой брат пошел в 8 класс, и мальчики на физкультуре занимаются футболом. А мой брат в это время бегал, либо делал что-то другое, потому что ему не было смысла вообще тренироваться с испанцами, которые с детства, там, с 3 лет гоняют мяч. Начинать с ними тренироваться в футбол, это даже не имело смысла. И здесь есть интеграция спорта в жизнь. Например, в Валенсии есть очень длинный парк. Это было старое русло реки, было наводнение, русло перевели в другое место. И теперь в русле находится парк. По нему я бегаю, например, вдоль всего города и возвращаюсь обратно. Очень удобно, очень классно и здорово. И в самом парке находятся футбольные поля, находятся стадионы для занятий спортом, площадки с тренажерами уличными, питьевые фонтанчики. Буквально через каждый километр, наверное, можно возле своего дома вблизи найти всегда место, чтобы заниматься спортом. Здесь на каждом углу можно найти, как люди приходят либо в этот парк, либо в какой-то другой, занимаются йогой, занимаются растяжкой. Можно ходить на танцы в тот же парк, там общаться, видеться с людьми или на пробежке. Что меня поражает, я бегаю одна, там, где поменьше людей из-за ковида и потому что я интроверт. Но испанцы часто бегают в парочках и болтают во время пробежки. Я не знаю, я не понимаю, как у них не сбивается дыхание, но происходит очень часто, либо группками и болтают. Испанец не занимается спортом, прям ходить в спортзал, либо футболом, либо еще чем-то, но практически каждый испанец, которого я знаю, ходит бегать.
Растешь в такой среде или хотя бы попадаешь в такую среду, наверное, немножко проще влиться в эту струю полезных привычек, потому что ты не один и не одинок, и не ходишь в этот холодный московский парк в одиночестве.
Это правда, это здорово и очень помогает. Я в самом начале работы с расстройством пищевого поведения пошла на групповую терапию. И это здорово помогло именно с точки зрения, что ты знаешь, что есть другие девочки, ты не одна, и мы друг друга поддерживали. Самое важное было видеть тех, кто уже пришел к какому-то успеху, результату, и понимать, что если у них получилось, то у тебя тоже получится. И опять же, после своего пути, если у меня получилось, то и у остальных получится. Я не думала, когда я начинала, что однажды у меня будут здоровые отношения с едой. У меня это было какой-то навязчивой мыслью. Мне казалось, что я постоянно голодная, либо постоянно думаю про еду. Я не могла поверить, что, возможно, однажды я смогу забыть поесть.
Если ты можешь этим поделиться, можешь ли ты рассказать именно, как ты работаешь с пищевыми привычками, что изменилось за то время, когда ты над этим активно работаешь и думаешь, что ты делала в своем конкретном случае?
Во-первых, мне кажется, самым важным сказать, что у еды есть несколько смыслов, и это не всегда именно насыщение физического голода. Очень важно это понять и разделить. И также очень важно понять, что если ты переедаешь, если у тебя нездоровые отношения с едой, это последствия, это не сама проблема. Сама проблема в том, что ты заедаешь, чего тебе не хватает. Я стала анализировать, что было не так в моей жизни. Много всего было не так. После переезда ты теряешь профессиональный рост, ты теряешь социальный статус, и пока ты интегрируешься в новое общество, в новую незнакомую культуру, это все большой стресс. И я заедала это все. Соответственно, я стала работать с этой причиной. Я стала учить испанский язык, чтобы общаться с испанцами. Я стала искать усиленно работу и усиленно учиться. Я еще учусь и работаю. И стала закрывать свои проблемы, которые я заедала едой. Когда у меня все примерно наладилось, когда я наладила также отношения в семье, это тоже очень важно, потому что когда у тебя что-то не в порядке с родными, ты заедаешь этот стресс, ты заедаешь недостаток любви и заботы. Нужно это получать оттуда, откуда нужно это получать, от людей, а не из еды. И когда я проработала все эти проблемы, когда я выстроила здоровые отношения в семье, с друзьями, когда я устроилась на работу, которая мне нравится. Это тоже иммигранту сделать тяжело. Но когда это все получилось, тогда и проблемы с перееданиями отпали. То есть не нужно считать калории, по сути, не нужно бесконечно анализировать свою тарелку. Нужно анализировать, что в моей жизни не так, почему я заедаю какие-то проблемы. Это очень тяжело, но нужно пойти и решить их. Гораздо проще начать считать калории и винить себя за какую-то съеденную шоколадку. Но это не работает. Я очень много лет сидела на многочисленных диетах, так как у меня проблемы с весом были с момента полового созревания. Поликистоз приводит к проблемам с весом. Я сразу же потолстела, начала худеть, и, в принципе, всю свою жизнь пробовала миллиард диет. Ни одна диета не работает, ни одно ограничение не работает. Нужно проработать свои проблемы, чтобы не нужно было ничего заедать. Второе. Нужно начать с самого начала. Очень много отвратительных, ужасных советов и блогов, которые просто мне хочется отменить, чтобы этого не существовало, потому что их читают такие же девочки, какой была я в 15 лет, как стать суперхудой фитоняшкой и так далее. Нужно начинать с базы. Мне больше всего нравятся рекомендации канадского ВОЗ. У них есть идеальная тарелка, где объясняется, что половина тарелки — это овощи, четверть — это белок, четверть — крупы. И это очень простые рекомендации, но здесь нужно себя образовывать, нужно про это читать, почему так. Это тоже что-то, что советуют умные люди. Звучит очень просто, но нужно это понять и нужно это делать. То есть все это знают, но никто это не делает, по сути. Нужно начать и нужно прислушиваться к своим ощущениям. Я с самого начала, мне не то чтобы супер нравилось есть овощи, мы вообще в России к этому не приучены. Я не умела их готовить. Была проблема в том, что если я их обрабатывала как-то теплом, то получалась какая-то каша. Это невкусно, это не имеет структуры, вообще непонятно, почему это надо есть. Это тоже какой-то процесс, потихоньку, постепенно учиться, что тебе больше нравится, как тебе больше нравится готовить. Экспериментировать и готовить для себя. Это самое важное. Я сейчас вспоминаю, как 2 года назад, когда я только начинала свою работу с питанием, я чудовищно готовила, я вообще никогда не готовила в России, я начала готовить здесь. И поначалу это все, конечно, было ужасно. Сыр, сливки, майонез, все полить, засыпать еще сыром. Потом я потихоньку начинала готовить и заново открывать вкус овощей, вкус продуктов, простой еды. Заново открывать чувство голода, чтобы есть не потому, что тебе некомфортно, ты в стрессе, а когда ты физически голоден. И это все процесс. Нужно любить себя, нужно к себе относиться, как у тебя внутри есть маленький ребенок. Если бы окружающие посмотрели, как ты относишься с этим маленьким ребенком, что бы они сказали? 3 года назад меня бы сдали за жестокое обращение с детьми, я думаю. Нужно любить себя, и нужно делать это не для фигуры, а для своего самочувствия, из любви к себе. Не наказывать себя невкусной едой без масла, одна там греча и вареная курица, но готовить себе вкусную еду и прислушиваться к себе, что ты хочешь и как ты себя чувствуешь после этой еды. Например, сейчас я знаю, конечно, мне хочется иногда есть пиццу, иногда хочется, и это нормально, это вкусняшки, это надо делать, конечно, но потом я чувствую, что я хочу овощей, потому что я себя хорошо после них чувствую, я хорошо сплю, я хорошо с ними выгляжу. И я это ем, потому что это вкусно, а не потому что я себя заставляю.
Пицца — это же святое! Расскажи, работала ли ты как-то специально именно с образом тела, тем, что называется body image? Ты упомянула, что тебе даже в состоянии до того, как ты набрала вес, не нравилось свое тело. И мне кажется, важно об этом поговорить, потому что все равно очень большая часть проблем с едой связана все-таки с тем, что мы либо хотим похудеть, либо говорим, что мы не хотим, но на самом деле чуть-чуть хотим. И нужно, прежде чем прийти к тому, что ты работаешь с пищевыми привычками, еще и прийти к некоторому пониманию, что тело, оно хорошо такое, как оно есть. Но это только на словах просто, конечно, сделать.
Это, безусловно, важно. Я всегда ненавидела это. Просто полюби себя. Это вообще не просто. Когда ты смотришь на себя в зеркало, и ты себе не нравишься, это вообще не просто взять, полюбить себя. В России существует огромное социальное давление на женщин. Нас объективизируют, и ты должна быть красивой, чтобы тебя любили. Ну, конечно, худая равно красивая. Эти бесконечные передачи «Снимите это немедленно», «Модный приговор». пока ты не похудеешь, пока ты не преобразишься, пока ты не приоденешься, тебя не полюбят. Но на самом деле это неправда. Тебя любят не за то, как ты выглядишь, твои родные, близкие, друзья, а за то, какой ты человек. Тебя на работе ценят не за то, что ты худая, а за твои качества, профессионализм, за то, что ты знаешь и умеешь. Нужно это осознать. И нужно понять, что цель похудеть — это ложная цель. Потому что что случится дальше? Ничего не изменится. Мир вдруг не начнет тебя любить после того, как ты наконец-то похудеешь. Потому что ты сама себя не любишь. Когда ты поймешь, что эта цель ложная, и за ней ничего нет, и тебя не начнут больше любить, если у тебя вдруг станет тоньше талия, тогда ты начнешь ценить себя за какие-то внутренние качества. Я начала свой путь именно так, потому что физически мне было очень тяжело себя полюбить, когда я стояла и смотрела в зеркало на свои складочки, целлюлит. Я совершенно не казала себя красивой. Я начала себя ценить за то, какой я человек, чего я добилась, что я умею. И начала работать над этим. Потом, спустя какое-то время похудения, примерно на 10 килограмм, я начала развивать насмотренность. Я стала отписываться от бесконечного потока информации с идеальными телами, от фотошопленными изображениями. Стала смотреть на настоящих людей с разным цветом кожи, в разных рас, с разным типом тела. Сейчас, когда у меня есть эта насмотренность, и моя лента в социальных сетях состоит из совершенно разных людей и всех любящих себя абсолютно прекрасных, мне проще и к себе относиться к разной. Опять же, я некрасивая 24 часа в сутки, но я себя люблю 24 часа в сутки. Я знаю, что я о себе забочусь, я занимаюсь спортом, я правильно питаюсь, я себя люблю и делаю это из любви к себе. Поэтому, когда я смотрю на себя в зеркало, я вижу не сколько я вешу и не где у меня лишняя складочка, я вижу тело, которое становится сильнее, быстрее, которое недавно пробежало полумарафон, и я думаю, блин, как классно. Вообще, какие у нас безграничные возможности. Я еще и женщина, у меня просто чудо, я могу делать людей. Это же удивительно. И я больше не отношусь к своему телу как к объекту. Я не смотрю на себя, как мне нужно выглядеть, чтобы нравиться окружающим. И не подстраиваюсь под патриархальные стандарты женской красоты. Потому что они вообще должны умереть. Их нужно отменить.
Первое, чем мы займемся после революции, будем отменять патриархат в целом. Я хотела просто как-то артикулировать для наших слушателей, что то, что сейчас рассказывала Лина, это тоже цифровая привычка и очень полезная, и о которой много кто говорит, но мало кто делает. Фильтровать свою информацию, свою ленту, свои социальные сети не только по тому, что вам полезно каким-то новостям, а еще по тому, как это влияет на ваше ментальное здоровье. Как это влияет на ваше самочувствие, потому что вот этот вот бесконечный поток картинок красивых, идеальных и, самое главное, ненастоящих, никому не помогает. И гораздо интереснее смотреть на то, как люди выглядят в жизни, как они живут, как они двигаются, и как из-за того, что мы не видим эту репрезентацию, скажем, в кино, в рекламе, можно создать себе вот этот мир в своих соцсетях, потому что сейчас есть такая возможность. Сейчас людям не нужно идти в кино, чтобы себя показать, достаточно подписаться на их Инстаграм. И в этом твоем личном маленьком цифровом пространстве возможно создать ту среду, которая будет настоящей, гораздо более полезный и настоящий, чем то, что тебе транслируют. Давай пробежимся еще по вопросам, которые у нас остались. Мне интересно узнать про бег. Ты говорила, что сначала тебе очень не нравилось, потом ты влилась в эту активность. Расскажи, потому что, мне кажется, тоже слушателям может быть интересно, как можно полюбить какую-то активность, которая кажется не очень приятной поначалу.
Я была очень неспортивным ребенком, очень умным, но очень неспортивным. У меня 4 стоит в аттестате школьном по физкультуре. Мне было очень тяжело влиться в спорт. Я начала ходить в спортзал из-за нелюбви к себе, из-за желания похудеть. И 7 лет занималась в спортзале силовыми. В принципе, в какой-то момент мне это понравилось, и последние 4 года я занималась с удовольствием. Нормально, можно жить, а полчаса бегать — это было невозможно. И все в Испании бегали, и все мои друзья звали меня бегать. И я всегда говорила, что нет, моя принципиальная позиция — это ненависть к бегу, и никогда я не буду бегать. А потом начался карантин. И так как у меня сложности с весом, из-за поликистоза мне довольно легко набирать вес и очень тяжело его скидывать. И нужно постоянно следить за своим весом. То есть, если я набираю вес, я начинаю себя хуже чувствовать. И я на дефиците калорий первую же неделю карантина набрала 2 килограмма. Это было очень обидно. Я продолжала заниматься спортом, так же, как я занималась, и продолжала считать калории, но я набрала 2 килограмма, потому что мы не могли выходить из дома. Поэтому я приняла волевое решение начать бегать по лестнице. Сначала это было чистое страдание, полчаса вверх-вниз. Это было необходимо. Потом я начала привыкать, и мне стало нравиться, что, во-первых, это все относится к самооценке и к психологии. Ты что-то сделал, что очень тяжело, и ты не любишь. И такой, блин, я классненький. Когда закончился карантин, я 60 дней подряд каждый день бегала. И я начала себя за это уважать. Потом разрешили заниматься спортом на улице. И решила попробовать. И начала в комфортном для себя режиме. И все ждала, когда же мне начнет нравиться. Продолжала бегать уже потому, что я думаю, 70 дней бегаю без перерыва. Уже жалко бросать это. Начали улучшаться результаты. Сначала после 2 километра мне хотелось умереть. И я страдала все эти 2 километра. Потом я пробежала 3. И летом я себе поставила цель пробежать 5 километров. Мне это казалось чем-то заоблачным. И как-то незаметно я стала бегать 5 километров. Я почувствовала, что мне очень легко стали мои ежедневные пробежки. Я изменила маршрут, добавила, стала пробегать 5 километров каждый день. Но все равно непонятно, как люди пробегают большие дистанции. Я, наверное, так не смогу. А потом я познакомилась с парнем, который занимается триатлоном. Мы заметились в приложении для бегунов, социальная сеть Strava. Он посмотрел на мои пробежки и говорит, а кто тебе сказал, что у тебя не получится? Ты каждый день пробегаешь 5 километров, ты в неделю пробегаешь столько же, сколько я на своих длинных пробежках 2-3 раза в неделю. А мне никто не сказал, я просто сама подумала, что у меня не получится. И на следующий же день после свидания я пробежала 10 километров. Я просто не остановилась после 5. И в этот момент я влюбилась в бег, потому что я подумала, вау, я могу 10 километров. Постепенно я тренировалась, улучшала свой результат, довольно быстро пришла от 5 километров к полумарафону. И сейчас я просто обожаю бег. Мне нравится, как я себя чувствую на пробежке, сильной, быстрой, легкой, как я улучшаю свои результаты. Это очень полезно для ментального здоровья, это время наедине с собой, это очень медитативно, и теперь я присматриваю себе велосипед для того, чтобы начать заниматься и на велосипеде, и ездить в горы. И я думаю, там и до триатлона недалеко, потому что это чистый кайф ты получаешь от спорта.
Поговорим небольшим блицем про триаду привычек, о которых мы часто говорим в подкастах, то есть самые важные для нашего самочувствия — это, собственно, еда, активность /спорт и сон. Активность мы сейчас поговорили, ты занимаешься бегом, про еду в целом тоже поговорили. Может быть, есть что добавить именно из каких-то конкретных рекомендаций рутинных, которые ты для себя открыла и используешь?
Я всегда буду стоять горой за то, что самая вкусная еда, которую вы сможете съесть, это то, что вы сами себе приготовили. Потому что никто лучше вас не знает, как вы любите. Готовить это не сложно и не занимает много времени, если заниматься предподготовкой еды. Это такая же рутина. Например, каждую неделю я составляю список продуктов, мы закупаемся. В воскресенье перед началом рабочей недели я подготавливаю продукты к тому, чтобы было проще в течение недели. Отвариваю крупы, мою, нарезаю овощи, например, готовлю обед и ужин заранее на 1 или 2 дня. Подготавливаю, чтобы когда ты пришел голодный, ты мог что-то быстро сделать, потому что все уже, в принципе, готово. Это изменило весь мой подход к питанию. И второе — это анализировать, как ты себя чувствуешь после еды, и начать пробовать разные рецепты. Если, например, ты не привык есть овощи, для меня стало открытием азиатская еда, потому что в китайские разные рецепты можно добавить очень много овощей, и это все очень вкусно. Съел и не заметил тазик овощей. Пробовать и анализировать.
Может быть, какие-то привычки для сна у тебя изменились? Может быть, ты замечаешь изменения, связанные со спортом и активностью, которые влияют на сон?
Безусловно, поменялся мой сон. Когда я первый год в Испании плохо ела, это каждый день бургеры, пиццы, пасты и все жирненькое, все нездоровое, неполезное, каждый день, несколько раз в день, я очень плохо спала. Я помню, я не высыпалась, и я плохо выглядела, синяки под глазами. Я была очень тревожная, мне было тяжело засыпать, какая-то бессонница была, еще что-то. Когда ты не досыпаешь, тебе хочется больше есть. Недополучил энергии, тебе хочется ее восполнить едой. Опять же, очень важно спать, 8 часов в день. Здесь, в принципе, мало что можно сказать, кроме того, что нужно иметь режим сна. Он есть, и когда он сбивается, я стараюсь быстро в него вернуться, потому что сон — это очень важно, это все наши процессы там происходят. И особенно, когда ты бегаешь на длительные дистанции, я сплю вообще как убитая. Чувствую прям, как я восстанавливаюсь после сна на следующий день. Я просыпаюсь и чувствую, что какая-то мышечная усталость прошла, что физически я чувствую себя заряженной.
Хотела просто добавить, что это все действительно так и работает. Если вы хотите чуть-чуть побольше узнать, почему так, почему нужно высыпаться какое-то количество часов, как это связано с нашим здоровьем, можно послушать предыдущие выпуски, где мы прям концентрировались на сне и разговаривали с специалистами, которые об этом рассказывают и этим занимаются всю жизнь.
Я, кстати, послушала предыдущий выпуск, и интересненько было.
Спасибо. Еще хотела добавить, что не всегда сон — это 8 часов. Возможно, вам требуется чуть больше или чуть меньше. Это очень индивидуальная штука, поэтому если вы не высыпаетесь, например, за 8 часов, то, возможно, вам просто требуется больше. Не бойтесь и спите больше.
Конечно. Нужно всегда анализировать себя. Еще могу посоветовать начать засыпать с медитацией. Это очень крутая вещь. Тоже без этого не знаю, как я бы прожила 2020 год. В принципе, я бы посоветовала всем медитировать всегда, постоянно и регулярно практиковать, но именно делать медитацию перед сном, отключить свой телефон, брать книжки, все убрать, просто полежать, помедитировать, потом уже идти ко сну, это вообще все меняет.
Ты медитируешь сама или с каким-то приложением, вроде Guided Meditation, который сейчас есть?
Например, в офисе на работе. Испанцы очень шумные, я часто стрессую и ухожу помедитировать просто в тишине, без всего. Перед сном я люблю использовать приложения. У меня стоит три разных — Headspace, Brief и Calm, по-моему. На экран, например, есть Guided Runs, и там есть Mindful Runs плейлист и какой-то типа подкаста, медитации. Это тоже очень здорово.
Еще вопросик про сон, наверное, последний. Когда ты переживала какие-то трудности, особенно, как ты рассказывала в начале переезда, понятно, как это влияло на твое самочувствие, как это влияло на твой сон? Страдала ли ты бессонницей, например?
Первый год переезда был очень большой стресс, и мы плохо ели. То есть мы ели очень много, я ела очень много фастфуда, готовой еды. Часто ходили на вечеринки до утра. Я не высыпалась совершенно, я не могла никогда выспаться после гулянки, потом не могла заснуть ночью, была бессонница, либо я спала по 12 часов и чувствовала себя все равно убитой, уставшей. Это очень сильно влияло. То есть я заметила, когда я начала заниматься регулярно спортом и правильно питаться, я стала хорошо спать, только если я не загоняюсь из-за своего какого-то невроза. А так, да, сон наладился. Когда плохо питаешься, не занимаешься спортом и пьешь, да, спать было невозможно. Я прям помню, что у меня была бессонница. Сплю я как убитая после длительных пробежек. В целом стараюсь держать режим. Я рано встаю каждый день, поэтому у меня, естественно, получается ложиться пораньше. И перед сном у нас выработался целый ритуал. Брат медитирует перед сном долго. Я перед сном медитирую чуть-чуть. Но я делаю нам обоим золотое молоко и соевое молоко с имбирём, куркумой. И после него нас обоих прям вырубает. Мы за полчаса, наверное, до сна выпиваем золотое молоко с разными специями и идем медитировать и спать. И стараемся делать это пораньше, до 11.
И последний вопрос, который мы традиционно задаем всем гостям. Какую бы одну привычку ты предложила бы нашим слушателям ввести в свою рутину, чтобы либо лучше себя чувствовать физически, либо лучше себя чувствовать ментально, либо просто чуть добрее относиться к себе?
Вкусненько себе готовить. Готовить себе дома. Здоровую, домашнюю, вкусную еду. То, что вы любите. Баловать себя. Да, наверное, это самое важное. Если вы не любите готовить, тогда медитируйте.
Хорошо, спасибо большое, Лина. Было очень приятно с тобой поболтать. Спасибо, что поучаствовала в нашем подкасте.
Спасибо, что позвали, очень приятно.
Спасибо всем, кто слушал. Ждите новые выпуски. Слушайте старые, если вы еще не послушали. Пока, встретимся в следующем выпуске.